Глава 10. Эрк конца мира. Пустыня, суровая матерь, любовница от миражей. Черное сердце, королева, прячешь ты под плащом песка. Киберийская сказка. За горизонт идти, нужно идти. Путем соли идти, нужно идти. Белый ковер дней, ковер дней. Придет песок сей, песок сей. Еще одна ночь, еще три. Соленый встает рассвет, солоней слезы. Кожу жжет жар, с неба жар. Глаза дурит чар, обманный чар. Кто ляжет в песок, под песок, ему братом призрак, братом призрак. Путем солнца идти, нужно идти. За горизонт идти, нужно идти. Киберийская песня контрабандистов соли. Так мы и покинули последний город в Аметрае, где тысячи беглецов ждали косы колесниц и клинки змеиного тимена. Выехали из покрытого шатрами предместья, окруженные двумя десятками больших вооруженных киберийцев на бактрианах. На этот раз никто не поглядывал на нас и не хватал заудила, чтобы молить о еде. Разбойники изо всех сил пытались на нас не глядеть, отворачивались или задумчиво подпирали головы руками, так, чтобы прикрыть глаза. Беглецы даже не пытались к нам подступать. По дороге Нгома заставил нас продать лошадей.
«В песках они не выживут», — сказал. «Поедете на орнипантах. Только они да бактрианы умеют выживать в Эрге. Ну, может, еще анагры. Кони пали бы за пару дней».
Отвел нас к тому, кто без разговоров взял лошадей и заплатил золотом. По 4 дирхама за коня. Это была хорошая цена, но мы понимали, что она означает нынче в Нахильгиле. Кони шли под нож. Превратившись в полоски вяленого мяса, они будут стоить ровно столько, сколько весят в золоте. И все же мы чувствовали себя отвратительно. Бенкей переносил все это хуже прочих. Выслушал весть с неподвижным лицом, а потом долго гладил своего коня по морде, прижимался к нему и что-то шептал. Когда купец подошел к нему, разведчик внезапно одним движением вынул нож и воткнул его коню за ухо. Жест этот был молниеносен. Животное пало на колени, словно громом пораженное, потом завалилось на бок. Бенкей еще присел подле него, погладил ноздри и без слова отошел с окровавленным ножом в руке. Проходя, оттолкнул купца плечом так, что тот опрокинулся. Купец встал, поглядел на отходящего разведчика, но не осмелился сказать ни слова. Бенкей даже не захотел взглянуть на деньги. В конце концов их забрал для него крюк. Хебзагал уселся на камне поодаль от нас, повернувшись спиной, и не отзывался, смотря куда-то вдаль.
«Это Аметрай», — пояснил крюк, пряча монеты за пазуху.
«Для него конь был как брат. Он не позволил бы, чтобы какой-то хам лупил его животное молотом или перерезал ему глотку. Не подходить к нему. Он в большой обиде. Должен оставаться в одиночестве».
Еще когда мы шли к лагерю Нгомы, я видел, несмотря на натянутый на лицо капюшон разведчика, что Бенкей немо плачет. Лагерь Нгомы находился в нескольких часах пути от города, в узком ущелье, по которому протекал ленивый узкий ручеек, не шире струйки воды из перевернутого кувшина. Но даже этого хватало, чтобы внизу шумели пальмы и кусты. Почти все дно Яра было заставлено пакетами и свертками, повсюду кружили киберийцы в коричневых и красных пустынных плащах, ревели бактрианы, поспешно складывались последние шатры. Надо всем этим время от времени разносился ужасный звук, напоминавший рев трубы, а заканчивающийся звуком, что бывает от тяжелого фургона, едущего по бревнам.
«Орнипанты», — объяснил Брус. «Ты видал их вблизи?»
Я покачал головой. Я и правда не видел
и мысль о том, что придется на одном из них ехать, вызывала беспокойство. Мне приходилось делать всякое, но я не знал, как справлюсь с таким. Сесть на гигантскую пустынную птицу, способную одним ударом убить скального волка. И что придется сделать еще? А вот Брус, конечно, казался человеком, повидавшим многое и ездившим на всем, у чего есть ноги.
«Опаснее всего, когда она встает», — заявил Брус. «Потом будет легче».
Когда мы шли дном ущелья, ступая по камням среди кустов и терней, легким казалось вообще все. Ну, война. Ну, придется ехать на Орнипанте. Но когда мы вышли на каменистую проплешину, а я увидел одного из киберийцев, который проехал перед нами на спине Орнипанта с копьем в руках, мои ноги просто вросли в землю. Киберийц сидел словно на крыше дома, высотой в два роста высокого мужчины, а кривой клюв птицы, на котором я бы поместился в длину или даже сумел бы усесться, возносился еще выше. За седлом имелось нечто вроде паланкина, над которым на изогнутых прутьях растянули кожаную крышу. Всадник, выше на голову обычного мужчины, на птице выглядел карликом. Киберийц подъехал к нам, большие трехпалые лапы ударили в щебень. Моя голова была, может, на уровне колена создания, вряд ли выше. Я ничего не сказал, но понял, что у меня трясутся ноги. От пальцев, заканчивающихся кривыми когтями, до шпоры размером с рог буйвола, что втыкалось в камни сзади, в лапе орнипанта было добрых 4 шага. Птица кивнула башкой. Странные трензеля, оплетающие клюв, звякнули пряжками, после чего клюв раскрылся и послышался глухой рокот, от которого зазвенело в ушах. В лицо дохнул отвратительный смрад, не схожий ни с чем, что я чувствовал ранее.
«Так-ха!»
— крикнул киберийц, ударив создание по коленам кончиком копья.
«Так-ха!»
Орнипант затоптался на месте, разбрасывая камни размером с небольшие плоды. Дернул башкой и яростно загрохотал. Толстые, как бревна, ноги сложились назад, и птица неохотно присела на землю, придавив небольшое деревце. Мне показалось, что каменистое дно ущелья содрогнулось. Когда всадник стал слезать со спины орнипанта, я заметил, что стремена двойные и представляют собой лесенку. Иначе не удалось бы залезть на спину птицы, что напоминало гору, поросшую жесткими желтоватыми перьями. Птица закинула на спину длинную, с высокого человека, шею и повернула голову, таращась на меня глазом размером с хорошую тарелку. Моргнуло синеватое веко. Я сглотнул.
«Это просто. Она лишь должна знать, кто главный», — сказал киберийц, вручая мне палец.
Я отступил на полшага.
«Иначе начнет брыкаться».
Я представил себе, как орнипант брыкается, и мне сделалось нехорошо.
«Так-ха, сесть! Рахи, спокойно! Мбайо, бежать! Хая, вперед! Ахима, быстрее! Кусита налево, Хуме направо! Стой, Симанга или СМИ!» — говорил киберийц. «Все просто. А теперь сделаем круг. Садись передо мной, я покажу, как действовать палицей. Легко. Запомнил?»
К счастью, впервые я свалился уже при подъеме, поэтому не убился насмерть. Во второй раз я слетел со спины едущей твари, и это было так, будто я падал с крыши, но успел ухватиться за сеть, покрывавшую бока, а затем попасть ногой в стремя.